Я вас категорически приветствую. Александр, добрый день.
Здравствуйте.
Как съездили?
Ну, поездка была напряженная. Мы ездили, путешествовали по городам Луганской и Донецкой области, пытаясь понять, что же изменилось вот за этот год, потому что исполняется в феврале год перемирием, перемирие после Минских соглашений. Вот, 15 февраля 2015 года с нуля часов, если мне не изменяет память, было официально превращен огонь. Вот, но, в общем, и обрадовало, и огорчило то, что мы увидели. Вот. С одной стороны, перемены есть, с другой стороны, конечно, война там не прекращается, она продолжается. И, в общем, да, она стала не такая... Она перешла из острой фазы в белотекущую, но, в принципе, она существует. Также количество людей, также они страдают. В общем-то, также продолжаются обстрелы.
А что хорошего? Ну, давайте с хорошего начнем.
Хорошего? Ну, наверное, вот этот год, когда там в Донецке ты не просыпаешься под звуки взрывов, под звуки обстрелов. Этот год дал людям, ну и в других городах, да, значит, где нет обстрелов, где, в общем, люди перестали активно воевать. Но на этот год, конечно, скажем так, положительно, да, отразился на жизни. Люди постепенно начали чувствовать себя людьми, начали улыбаться, начали шутить. Потому что, например, в январе, когда я там был, люди, особенно в городах, близких, местах, близких к зоне прикосновения, были похожи на каких-то зомби. Эти граждане, которые всегда славили своим радушием, ну, не радушием, а отзывчивостью, открытостью, да, радостью жизни, особым юмором, да, значит, ну, понятно, что они были в очень тяжелом положении, да, понятно, что война на них откладывала отпечаток на их ощущения, да, но сейчас вот немножечко стало получше, немножечко, и народ немножечко, так сказать, возрождается, да, ну, в общем, хотелось бы, чтобы меньше было войны в их жизни как-то вот.
Ну, если не стреляют, это однозначно говорит о том, что на самых разнообразных переговорах достигнуты серьезные,
да,
успехи. То есть,
да,
эти,
конечно,
озверевшие укронацисты, которые лупили по городам, не задумываясь и вообще ни во что не целясь, как-то приведены в некоторые чувства.
Ну,
да?
В общем, да, вот такие активные обстрелы прекратились. Хотя, например, вот, предположим, в Гуровке, да, вот по ночам мы были в Гуровке, там ночевали, по ночам слышны автоматные пулеметные очереди. То есть, ну, где-то там где-то происходит, да, какие-то боестолкновения. Вот. Но, безусловно, уже меньше прилетает на тот же самый Донецк, да, и, соответственно.
Пулеметы и автоматы — это не гаубицы и не брат.
Да, конечно,
все-таки.
Конечно, разумеется, да. Вот. В общем, люди становятся более похожи на людей, идет восстановление. Вот, например, больница в Новосветовке, которая была выжжена полностью в 2014 году, вот, где не осталось ни единого, не то чтобы дома, ни единого целого пятачка, да, вот, которая полностью была не способна принимать больных. Вот, сейчас она полувосстановлена, операционная, у меня есть эти кадры, которые были пробиты снарядом, и через дырку были видны деревья, да, сейчас сияет кафелем, новым оборудованием, и нас водили по этой больнице в главврач, и, ну, он говорил, он горько заметил, что если бы не война, наверное, да, мы никогда не получили такого ремонта. И вот оборудование, которое нам поставили. Кстати, участвовали в петербургской кампании восстановления. Вот. В апреле месяце мы застали несколько человек, а они перекладывали шифер одной из крыш. Сказали, да, мы из Петербурга, реставрационная кампания, да, вот мы участвуем. Вообще, Россия достаточно много денег вкладывает, по рассказам местных жителей, трудно, конечно, утверждать сколько, потому что нет каких-то данных, совершенно разные, разные источники сообщают совершенно разные вещи, но вот, но большинство людей признают, что без России бы мы бы тут ничего не смогли бы сделать. Вот, наверное, это правильно, потому что если так много людей чувствуют свою сопричастность с Россией и считают себя, ну, если не российскими гражданами, то близкими по духу, да, вот, то, в общем-то, на самом деле, наверное, надо помогать, да, этим людям, тем более, в общем, они-то, не, большинство мирных жителей не виноваты, что случилось.
Да, естественно.
Вот,
да.
Вот,
а убивают в первую очередь
именно их. Конечно, да, конечно. Там вообще очень сильно, вот, очень много говорят о том, как хорошо было в СССР, вот тема СССР, тема такие вещи, как братство, там, труд.
Да уж всяко лучше, да. Чем сейчас было в СССР.
Ну, это же, в общем, Донецк, Луганск, это же, в общем, такие промышленные районы, советские, которые во многом, да, заселялись после войны рабочими, которых свозили из других областей. Вот. Это шахтный район, это металлургический район, да, это добывающий. И там вот эти вот слова, которые забыты сейчас в России, как труд, помощь, трудовой коллектив, хорошая работа, да, там они очень актуальны. Да, вот, с удивлением ты понимаешь, что многие затертые понятия, которые здесь-то уже и стыдно даже говорить, там они обретают какой-то такой серьезный новый смысл.
Ну, я так думаю, что это здесь что-то с головой, ну, не так, ну, если общем, данные, да, понятия они затертые и неловко.
Ну, на самом
говорить
деле, да. На самом деле, попробуй скажи там, начни говорить. Труд, там, качество, да, трудовой коллектив. Здесь я буду смотреть как на какого-то странного, шизанутого товарища, да, что это он тут, каких он книг начитался.
На мой взгляд, это, да, как раз речь, ну, шизофреников. Начни спрашивать каждого из них. Расскажи, пожалуйста, что лично ты такой вот ценитель там западного качества и западного труда. Расскажи, что лично ты делаешь вот западного качества, чтобы оно на Западе имело такую, ну, общем, же цену, да, как произведенное в Германии и прочее. Что лично ты? Ничего, Александр, как правило. Я бы сказал, что как раз наоборот. Вот эти люди, они сохранили в себе то лучшее, что в этом самом СССР было. На мой взгляд, трудовой, ну, коллектив, ответственность перед окружающими и прочее, прочее – это то, что нам сейчас и в России надо.
Я согласен, тем более достаточно спуститься, скажем, один раз в шахту, чтобы понять, что вот, вот этот шахтный труд – настоящее такое донбасское занятие, да, где в Донецке, там, ну, наверное, 3/4 мужчин работают в шахтах, при связанных с шахтными производствах. Ты понимаешь, что в шахте ты как раз вот без вот этого вот коллективного труда, без взаимопомощи и без поддержки друг друга, ты очень быстро останешься без рук, без ног, а то еще и хуже. Да? Вот. То есть, я бы ни в коем случае не сравнивал, ну, то есть шахта – это вот такой вот честный такой труд без дураков, да, где, ну, вот мало что значит, что ты умеешь говорить, а важно, что ты умеешь делать.
Но за мужчину говорят дела, а не слова.
Ну, в общем, да. То есть, таких, наверное, таких трудов, таких вот видов деятельности осталось очень мало. Ну, например, если брать, проводить параллель с искусством, это вот цирковое искусство, когда ты в цирке тоже вот все работают на износ. Угу. И, например, люди, которые работают под купом, да, спускаясь вниз, они там страхуют своих товарищей. Вот. То есть, я ни в коем случае не сравниваю шахтный труд, там, труд донбасских мужчин с цирковыми актерами, но вот такая мера ответственности и честность, да, она, в общем, мало.
Я бы немножко переформулировал, да, что цирк – это звучит смешно, а когда, да, ты участие в этом,
да,
принимаешь,
конечно,
ничего смешного там нет.
Ну, да, но вот ценность вот такого честного труда, ты понимаешь, и ты понимаешь, вот, например, оказываешься на Донбассе, да, угу, и ты понимаешь, да, вот, меру ответственности людей, ты понимаешь, почему там вот эти понятия, над которыми смеются, да, вот, угу, здесь, да, там они на самом деле в почете, и там они, в общем, много значат для людей. Вот. И, в общем, это очень, ну, очень необычно. Первое время понимаю, но потом понимаю, что это, вот, ну, это главное на самом деле.
Ну, а вот по части восстановления. Это, кстати, отрадно, что наши принимают участие, помогают. А, ну, и что, например, восстанавливают крупную
больницу? Ну, например, значит, понятно, что, ну, скажем, хорошо, когда в доме там вставляют окна, да, там протягивают свет, отсутствующий, там перебитый миной, да, кабель. Но это не приводит впечатление такое вот масштабное. Но, скажем, из всей поездки, наверное, самое масштабное впечатление о восстановлении произвел Луганский цирк. Но вот за время военных действий он был уничтожен, как сейчас модно говорить, почти совсем, да. Угу. Например, представьте себе, полтора гектара остекления, стекло толщиной 8 миллиметров, угу. Восьмерка. Значит, директор цирка рассказывал, что когда они до войны, у них до войны разбивалось какое-то стекло, им приходилось делать заявку на луганский завод стекольный, и всю линию надо было перестраивать, чтобы одно стекло сделать. Угу. То есть, какая ценность, да? Угу. Так вот, за время войны было уничтожено полтора гектара этого остекления. Значит, крыша была, купол цирка был пробит снарядом. Угу. Там такая дыра, у меня есть фотографии. Значит, поставились еще, как ни печально звучит, свои же, в общем-то, и ополчения. Понятно, что, значит, среди большой массы народа, да, с оружием встречаются подонки, что говорить. Так вот, вынесли там эти какие-то люди, вынесли всю электронику, да, из кабинетов. Вот, значит, как рассказывает, директор цирка рассказывал, что они обратились к Кобзону, приехал Кобзон, угу. Походил Иосиф Давыдович вокруг цирка, посмотрел на это все, на эти руины. И сказал, созревая в голосе, я внутрь не пойду, и так все понятно. Да? Произвело на него очень сильное впечатление. В конце концов, через достаточно короткое время начали поступать деньги. Угу. Приехали ремонтные бригады, начали поступать деньги. И вот сейчас восстановлено все остекление, сделан косметический ремонт, восстановлена арена, собственно, да. Ну, в общем, идут представления, и ажиотаж необычайный. То есть, такого ажиотажа, такого количества людей я не видел в цирке на Фонтанке. Там вот я периодически снимаю, и там, в общем, даже после новогодних праздников, когда, казалось бы, народ должен идти, вот такого, в общем, количества, я имею в виду старый цирк на Фонтанке, до реставрации, да, вот. Ну, народ идет, народ звонит. Во время интервью он несколько раз брал телефон и говорил, могу дать только приставные стулья. А потом телефон клал трубку и говорил, народный артист Украины звонил, просит место. А я ему могу дать только в проходе. То есть, да, очень простые какие-то... То есть, представление, которое здесь, там нет каких-то супер трюков, да, там нет каких-то там супер декораций на сцене, да, вряд ли она это все очень хорошо сделано, вряд ли оно поразит такую вот публику, которая, в общем, тут привыкла, да, к какому-то там
мега взыскательный,
но вот когда ты видишь, что выходят актеры, да, на арену. И вокруг сидят люди, которые совсем недавно прятались по бомбоубежищам, да, и дети радуются. Ты, в общем, понимаешь, как много это значит, как много значит это, это простое, в общем-то, представление, да, как много это значит для этих людей, как много они получают. Вот. Ведь очень важно, да, что есть некое место, которое абсолютно мирное, церковь – это абсолютно мирное место, да, там ничего от войны, от противостояния нет, никогда не было. Вот есть место, где можно совершенно отдохнуть и забыть что в Луганске там нет воды периодически, да, там, что, наверное, продуктов не так много в магазинах, да, что цены растут, да, что не хватает там людей, чтобы чистить тротуары, да, но есть цирк, и в цирке можно забыть обо всем этом ужасе, да, и, в общем, вот так вот.
А к вопросу про деньги. Какие деньги там ходят?
Там ходят рубли.
Значит, а гривны?
Гривн мы не застали.
Уже нет.
Гривны куда-то, да, ушли. А гривны, как я понимаю, так только нужны тем, кто едут на
Украину.
Остальную украинскую, украинскую Украину, ту часть Украины, которую контролируют украинские войска. Да? Туда вот там требуются гривны.
В основном... А народ как свободно перемещается? Там можно ехать, нельзя?
Ну, на самом деле, если говорить о присутствии военных, например, в Луганске, да, и в области, например, за 5 дней путешествий мы встретили всего один раз блокпост на границе между Луганской и Донецкой областями в Дебальцево. Там был пост. Ну, и то, в общем, ребята такие достаточно ослабленные. Понятно, что... То есть, чувствуется, что, наверное, вот... Да, то есть, война, она где-то там, и они уже привыкли к миру, да, и можно спокойно себя вести. Потому что, скажем, еще там в апреле месяце или там в январе прошлого года, ну, напряженные ребята стояли на блокпосту, так они чувствуются напряжение очень сильное внутреннее. Сейчас война не то чтобы утихла, она идет в зоне соприкосновений, идут обстрелы, но все-таки не стреляют уже активно, да, не бомбят, не стреляют, не, значит, ну, поэтому, да, народ немножечко подрасслабился, да, вот. Что касается уровень цен, цены растут, и, в общем-то, в магазинах в связи с тем, что рубли ходят в основном, да, ну, не в основном, а только рубли и ходят, вот. Ну, все меньше и меньше украинских товаров, да, все больше местных и российских товаров. Вот. Ну, цены, соответственно, очень похожи на то, что мы видим здесь, в наших магазинах.
Серьезно?
Да. А в 3-5 раз они утверждают, что выросли за последний год цены.
Притом, а зарплаты?
Ну, от 2 до 4 тысяч – это в лучшем случае. Вот. И надо еще поискать такую работу. Обычно это работа либо за паёк. Паёк – это макароны, там, крупа, что-нибудь такое простое. Либо, ну, бесплатно, в надежде, что когда вернется окончательно мирная жизнь, людей не забудут и, в общем,
вот. А вот эти вот наши здоровенные конвои, которые везут туда продовольствие, продовольствие кому-нибудь раздают гуманитарку?
Вот я, скажем так, все очень хвалят фонд Ахметова Рената. Потому что вот он активно участвует ну, помогает населению очень, очень сильно, да, вот. Пенсионеры говорят, если бы не Ахметов, мы бы просто умерли. Это вот я слышал сейчас и слышал еще тогда, вот, в предыдущей поездке. Вот. А гуманитарные конвои, ну, и в этот раз я не снимал гуманитарные конвои, честно говоря, не видел их, но они, то есть, мне трудно судить, но ходят такие разговоры, что очень много то, что доставляется конвоями, оказывается на рынках, к сожалению. Да? Вот у Ахметова фонд частный, у него более, ну, больше контроль, да, над фонд, потому что при нем существует целая там группа ядро волонтеров, которые, собственно, занимаются этими вещами, как я понимаю, так. Вот. А ГУП конвой, видимо, из России, но, ну, видимо, это же государственное, как бы от государства к государству, ну и, соответственно, и контроля меньше. Но это могу судить только по рассказам, в общем, местных жителей, да. Сам я не видел, чтобы кто-то там брал коробку с манной крупой, да, из машины, да, там российской, тащил на рынок. Ну, в общем, ну, рассказывают разные. Вот. Чаще всего называют вот Ахметова за его помощь.
Да, вот. Поразительно. Я, честно говоря, фамилию-то, имя уже год там, второй, наверное, не слышал. Даже вот. И не понимаю. Последний раз, когда штурмовали аэропорт, по-моему, там какие-то запасы продовольствия находили.
Слушайте, ну...
Ну, отрадно, что своих помнит, своим помогает. То есть, видимо, как деваться некуда.
Как бы, в любом случае, как бы у него не... То есть, какие бы причины у него не были... так действовать, да, то, что так происходит, это хорошо.
Потому что... это мне сразу напоминает, помните, как, когда Крымск смыло и начали отправлять гуманитарную помощь, а там тут же подняли какой-то дикий вой, что вы представляете, там на коробках с помощью наклеенные там эти какие-то стикеры «Единой России». Как это вообще такое может быть? Меня, честно говоря, поразило. Ну, с одной стороны, понятно, вы тут пиариться хотите. С другой стороны, вот я сижу голодный, голый, дом смыло, родственники утонули, я тут буду разглядывать еще, какие там у вас этикетки. Там кормят, и слава богу, что есть люди, которые мне помогают.
Там, кстати, тоже наклеены на гуманитарную помощь наклеены стикеры, потому что с этим пытаются бороться таким образом с растаскиванием, разбазариванием гуманитарки. Вот. Самое обыкновенное там крупы, еще сахар, если, они, если не изменяет память. Ну вот, написано, гуманитарная помощь. Угу. Ну а как, собственно, бороться еще, да?
Конечно.
Ну, в общем, хотя бы, может быть, у кого-то там
шевельнется.
Да, шевельнется что-то.
А шахты-то работают, не работают?
Ну вот, значит, например, вот мы были в Дебальцево, и там у них поселок Вергулевка, Вергулевская, один шахта. Значит, местные говорят, да, мы запустили, начали. У них был бункер пробит во время, значит, обстрелов во время в районе Дебальцевской операции. Значит, был пробит. Ну, все вокруг страдало, соответственно, и пострадала эта шахта. Вот, был пробит бункер, соответственно, отгрузка угля была невозможна. Они запустили отгрузку, починили бункер, запустили отгрузку, но в итоге в связи с общеэкономическим кризисом во всем мире, да, снижением там, потребления угля, там же очень много угля идет на металлургию дальнейшую, там, переработку, да, для металлургии, собственно, никто не покупал, они остановили работу шахты. И очень многие шахты вот так вот останавливаются, потому что этот уголь девать, к сожалению, некуда.
И то есть, это что же, его даже на Украину не продают?
Ну вот не могу сказать, в апреле месяце, когда я был, работал половину шахт Донецка, да, вот раз я вот, к сожалению, не смог отследить, ну, там около половины работал в апреле, сейчас я не знаю, сколько из них работает, но, в общем...
Ну, я, ну, так такая... сказать, судя по слухам, то есть я не специалист там, в печном отоплении, говорят, что ТЭЦ украинские, они, естественно, заточены под донецкий уголь исключительно, и другим их топить нельзя. Поэтому все зависит от того,
там, наверное, продают, нет, наверное, продают. Покупают. Но вот, скажем так, логично, что покупают, потому что началось, то есть пошел печь, пошло тепло, да, и, в общем-то. Чем-то это топится.
Вообще какой-то сюрреализм, конечно, происходящее вообще.
Вот сюрреализм в том, что, конечно, представьте себе рядом с Россией там огромная территория, наполненная оружием, наполненная, в общем-то, злыми людьми, у которых отсутствует какое-либо представление, что будет дальше, да, то есть... Они не хотят. То есть, вот что интересно, в апреле месяце, там в январе достаточно много людей дискутировали, нужно ли нам быть. Ну, то есть, встречаешься с людьми, да, говоришь, значит, на улицах, да, и люди говорят: ну вот, может быть, вариант как-то вот вернуться обратно на каких-то правах. А сейчас с Украины, сейчас этого не слышишь. Почти все говорят, вот не хотим с ними больше никогда. Мы с ними больше не хотим быть, они не способны решать какие-либо позитивные наши проблемы, договариваться не хотят и не могут. В общем, вот такая вот история. Да?
Ну, общем... скажем так, определимся точнее, несколько уточним, что это не украинцы как таковые не хотят договариваться, не могут, конечно, там и прочее. Это те, кто захватил на Украине власть.
Конечно, да, разумеется. То есть, на жителей Донбасса, то... ну, я могу судить об их характере, потому что было там... в совокупности 5 раз за последние, за 14, за 15 годы, в своей массе это, в общем-то, на самом деле мирные трудяги, которых главная задача пойти там на производство, спуститься в шахту, сделать план, выйти обратно.
Заработать денег.
Ну, своим детям и к жене.
Потратить на семью.
Ведь да. Донецк – это очень… Вообще, культура Донбасса – это культура, ориентированная на семью. Когда я был в апреле месяце, когда я был зашел в один из ресторанов, достаточно дорогих, в Донецке, и спрашиваю, почему у вас так мало ресторанов вот местной кухни здесь? На что мне официанты говорят, а вы понимаете, ресторан называется «Донбасская кухня». Угу. А вы знаете, вот у нас же не модно ходить по ресторанам, у нас вот люди дома кушают, да, у нас привык в семью, у нас любят семью. Вот. И, собственно, это мирные люди, да, которым вот украинская, украинцы, да, поскольку очень много родственников, друзей на той части Украины, не являются никакими врагами, да, и никогда не являлись. Вот. Врагами, а они ненавидят тех людей, которые и решили их работы, которые решили их заработка, да, которые покалечили, усилиями которых покалечили, покалечены их дети, да, благодаря которым они потеряли родственников, да, которые абсолютно не хотели слышать их точку зрения в самом начале. Угу. Если бы в самом начале официальная киевская власть услышала, была здрава к требованиям, да,
но Донбасса, она не этого, хотела, да? Этого слушать не
ничего
собиралась.
Бы не было, да. Ничего бы, собственно, и не было. И, может быть, и было, но не в такой острой форме. Да?
Люди, вот, которые совершили вооруженный государственный переворот, слушать никого не будут. Это все закономерное следствие того, что произошло в Киеве на Майдане.
Да, и, в общем, конечно, поражает отношение... Ну, то есть, вот... поражает это... Ну, мне трудно судить, я могу судить только по рассказам, я сам этого не видел, но, например, поражает отношение к солдатам, да, вот, прежде всего, призывникам украинской армии, потому что масса рассказов, когда на месте боев, например, жутковатые подобности, вот представьте, кончивые, значит, долго, это было, по-моему, было в Дебальцево как раз, люди местные рассказывают, значит, бабушка приходит и говорит, ну, к ополчению, сынки, что-то у меня какие-то звонки из-под земли идут. И мы, говорит, пошли, а сказал человек, который воевал непосредственно, мы, говорит, взрываем землю, а там живой еще солдат, человек, да. ВСУ, да, мы его откопали, мобильники звонили, когда они говорят, звонили мобильники неделями, да, так это рвали вместе с мобильниками. Это неоднократно я слушал эти рассказы, причем от людей, которые вот, можете себе представить, чтобы вот, какое же отношение к своим уже, да, поражает, то есть, насколько, наверное, ну, вот по этим рассказам, из этих рассказов следует, что, в общем, такое пушечное мясо, да, гонят на убой, вот, и, собственно...
Ну, так и есть.
Да, потому как больше всего удивляет, что в 21 веке, когда интернет, да, когда спутниковое телевидение, и люди могут за 12 часов прилететь в любую точку, там, да, Европа так точно, вот, а вот кого-то в землю зарывают вместе с телефонами мобильными, да, кого-то там отбирают имущество, вывозят там...
К себе.
К себе, да. Вот это больше всего... Вообще-то война на Донбассе поражает именно каким-то полным несоответствием вот времени, да, и приемом, который она ведется.
Ну, если для людей, которые захватили власть в Киеве, героями являются Бандеры, Шухевичи, которых там, считай, 2/3 века назад уничтожали физически, угу, как бешеных псов, но они жаждут возродить эти традиции, превратить свою страну в бешеную гиену. Ну, местами получается, безусловно. Но тут, я не знаю, вы, может, слышали, не слышали, когда там Гонопольский, небезызвестный, угу, там производил очередной опрос, оказалось, что половина голосующих хочет, чтобы, так сказать, политические деятели Донбасса управляли Украиной. Угу. Истерика, вой, визги туда-сюда, а вот тебе, это народ голосует. К сожалению, до этого самого народа все доходит очень медленно, как в армии говорят, знаете, не доходит через голову, дойдет через руки-ноги. Тебе это, по всей видимости, тебе надо устроить там войну, голод, разрушение, и только тогда до тебя начинает доходить, что прыжки на Майданах, они ни к чему абсолютно положительному, в первую очередь для вас самих, не ведут.
Ну да, это вот, значит, продолжая эту тему, как раз вот один из один из бойцов ополчения, который, это было под Дебальцево, как раз в Дебальцево, значит, вот так вот нашли, тоже взяли в плен бойца ВСУ, по нему мобильный телефон, звоним маме, да, и говорим, вот приезжайте, забирайте своего хлопца, да, он здесь находится, он в нашем плену, денег не нужно, просто забирайте. Вот, на что отвечает, да что вы мне тут брешете, да он находится на учениях где-то там в мир, ну, называется там, уже не помню, но совершенно далекий от Донбасса, да, место, значит, не звоните нам больше никогда, да, или вот там то же самое, когда откапывают трупы, звонят, заберите ваши тела. Очень часто, вот, неоднократно слышу такие рассказы, очень часто, да вы нас обманываете, не нужно вам врать, значит, зачем вы нас обманываете, наш сын в России.
Вот. Да, то есть дебилы из числа укроруководства, они не врут, не обманывают, рассказывая, что ваш сын там мобилизованный 9-й волной находится на учениях, а люди, которые нашли труп вашего сына, они, значит, могут.
Ну, на Украине, это, собственно, такая очень циничная тактика, как не платить, собственно, похоронные, да, за бойца, как благодаря твоим бездарным усилиям он там погиб, голову сложил, да, это просто объявить этого бойца либо дезертиром, либо, да, либо там неизвестно где находящимся, да, там самовольные отлучки. Угу. Вот тогда можно списать все на то, что вот
ну, он там, не погиб. Да. Там наверняка есть еще другие хитрости. Одно дело погиб на поле боя, другое дело, совсем другое дело, раненого, донесли до госпиталя, скончался от ран. Это другое совершенно. Это он не погиб, там, это, за это платить не надо. Еще что-нибудь там.
Ну, в общем, я уверен. Хитро, там... все очень хитро замучено и. В общем-то,
целый комплекс мер,
чтобы никому не платить, не отвечать за свои поступки. И это вот это реально поражает. Начинаешь в это вдумываться. В общем, ну, то есть, я лично не могу до конца понять, как можно, это же твои бойцы.
Все, Александр, про деньги. То есть прекращение само по себе, прекращение огня в первую очередь говорит о том, что у них нет боеприпасов. Это ключевое, не то, что они там не хотят стрелять, у них нет боеприпасов. На ведение войны нужны огромные деньги, они нужны ежедневно.
Ну да,
нету
деньги,
топливо. Соответственно, если нет на то, чтобы обстреливать мирные города, то уж за трупы платить, тем более денег не будет. С этим, кстати, можно поздравить всех этих мам, которые, организуя стадо бешеных собак, там собирались на бронежилеты, на каски, на оружие, поможем нашим хлопцам, помогли своим хлопцам.
Нет, безусловно, мне по-человечески очень жалко этих мам. Я могу себе представить, сколько бы у тебя детей не было в семье, хоть один, хоть 10, да?
Александр, мама, которая отправляет сына на гражданскую войну убивать своих сограждан, это не мама, это такая же бешеная собака. Мам жалко, у которых детей забирают, вот забрали, не пойми чего, поволокли, таких, конечно, больше. Этих жалко, а вот тех...
Нет, я прежде всего говорю о тех, кого забирают, тех, кто по призыву, потому что, естественно, родители, которые воспитали сына, который состоит там в полуфашистских или фашистских организациях, который пошел убивать, но тут, наверное, некая там есть божья кара, да, за то, как ты его воспитал. Но очень много ведь призывников в СУ призывают, масса, да, вот этих ребят из деревень, которые не могут купиться, да, вот этих вот совершенно несчастных, там, которых на убой гонят, вот, которые, в общем-то, ну, оказываются потом под огнем и теряют руки, ноги, теряют жизни, да, а их родителям говорят: ваш сын на самом деле сбежал, или ваш сын самовольно от ручки, мы не знаем, где он находится, а он уже давно догнивает. Вот, это какое-то чудовищное. Ну,
если голосовал за Порошенко, это закономерный итог, ёлы-палы. Я не знаю, что им сказать, я не знаю, что говорить. Если они считают, что вот их главное достижение, тут вот телевизор регулярно смотрю, там выступают персонажи с Украины, приглашенные во всех этих ток-шоу, а это все ерунда, говорят они. Самое главное, чего добился украинский народ, он показал, что все, кто ему не нравится во власти, он может их снять, он может их сменить. Надо думать, вот это вот прекрасные люди, да, которые вот детей гонят на убой, вот эти прекрасные люди, что же вы их не смените-то? Или это оказывается не так просто? Или вы, может быть, кого-то не того парня выбрали? Или, может, вот эти, кого вы выбрали, ведут вас просто в пропасть, ёлы-палы? Ну, где ж мозги-то были?
Вы же понимаете, да, что очень красиво и здорово, сидя в дорогом костюме в теплой студии, где-нибудь там, да, на хорошем телеканале, рассуждать о патриотизме, о том, как нужно действовать.
Получать,
да, в то время, когда
да.
Не ты, а какой-нибудь Микола, да, значит, в гнилом бронежилете, который пробивается шивом, в рваной форме, да, и с древним калашом, вот, сидит и ждет, когда же он накроет с той стороны там. Ну, что-нибудь такое неслабое, да?
Ну, денег, стало быть, нет. А значит, ни американцы, ни Международный валютный фонд их не дает. И сразу немедленно вспоминается известное сочинение нашего великого соотечественника Николая Васильевича Гоголя. «Помогли тебе твои ляхи?» Вот. Печально, но все в итоге вот к этому пришло. Зачем все это? Для чего? Когда изначально говорили, все кончится гражданской войной, братоубийством и реками крови. Нет. То есть им кажется, памятуя память ублюдков Бандеры, Шухевича и прочее, ща мы тут семьи повырежем, сейчас этих запугаем, этих нагнем, вы все заткнете. А вешать мы их будем потом. Ну, да, вот. Смотрите,
ну,
что теперь.
Ну, в общем,
будет.
Наверное, трудно, но жителей Донбасса, особенно те, кто провели там полжизни в шахте где-нибудь, да, там хотя бы даже 10 лет, хотя бы даже год, наверное, очень трудно чем-то запугать и чем-то удивить. Вот. То есть, наверное, с любыми людьми надо разговаривать не с позиции силы, а как-то вот договариваться с этими так особенно.
Молодец против овец называется, а против молодца сам овца.
Ну, в общем, да.
Людей жалко. Вот. Людей и тех, жалко. И других, в общем-то, кроме этих сволочей-нацистов, которые все это устроили, не пойми зачем и с какими там вообще планами. Ну, я так думаю, что в связи с дальнейшим ухудшением всего, чего только можно, и баксы растут, и нефть дешевеет, им кажется, что это там это дурацкая рашка от этого пострадала, но рашка,
да, в общем,
она, естественно, она сильно богаче, а тут вступает в действие известный принцип: пока толстый сохнет, худой сдохнет. Вам-то от этого какая польза? Чему вы радуетесь там вообще? Дальше будет только хуже. Вон сегодня баксы уже по 85, и если это на них не отражается, ну, я даже не знаю, вы в каком-то своем там этом герметичном мире
живете. На них, может, не отражается, кто красиво витийствует на телеэкранах, потому как, ну, богатые люди, что им, в долларах доход, они им даже от этого здорово, когда, собственно, рублево-долларовый доход растет, и можно меньше платить своим сотрудникам, да, и, в общем, все отлично и замечательно.
Ну, европейская мечта, обращаю ваше внимание, как прекрасно сыграла. Тут третьего дня читал какие-то откровения какого-то Косяка там или какая-то там странная фамилия, олигарх, для которого оказалось открытием. Оказывается, Европа не хочет покупать нашу сельскохозяйственную продукцию. Вот мы там 100 миллионов тонн кукурузы выращиваем, а они только 10 тысяч тонн разрешают нам на европейский рынок продавать. Вы представляете, чем оказался этот договор-то? Хочется задать вопрос. Милый, а ты что, вчера его прочитал, что ли? Янукович отказался его подписывать именно потому, что там вот такое написано. Вот такие условия. Вы в этой Европе даже на роли сантехников не нужны.
Знаете, это напоминает мне вот эту вот историю, когда я возвращался из армии в 89-м году и ехал там с своим однополчанином, с которым мы служили. Он мне говорил: «Эх, типа, Саня, чего там костюм? Скоро у всех по 100 костюмов будет».
И вот, Александр.
И вот, да.
Сбылось.
Наступило, да. Там костюмов-то много. Только попробуй купи. Нет, ну тогда и правда, ну, поскольку никто не имел опыт рыночной какой-то, даже квазирыночной экономики, да, как-то думаю, что костюма будет 100, и все по рублю,
да,
и
да.
ты можешь на каждый день себе выбирать по костюму и выбрасывать за ненадобностью предыдущий.
Ну, вот. Нам как-то повезло, что у нас все это там в начале 90-х прошло, и, в общем-то, все наелись, и демонстрации, и битвы с полицией, и стрельба из танков по парламенту, там все было, слава богу, проехали. Но мне вот все время это, ну, как говорят, что умный человек там... Дурак учится на своих ошибках, а умный на других.
Но у нас, к счастью, не случилось вот такой войны, как на Донбассе, да? Вот.
Ну, у нас две Чечни было. И да, с точки зрения чеченцев, я вас уверяю, это ничем не лучше.
Ничем не
это
лучше.
Чудовищные ничем события, лучше, точно да. такие же чудовищные. Слава богу, что нашлись люди типа... Кадырова-старшего и Кадырова-младшего, и Путина, сидящего в Кремле, которые это дело смогли прекратить, привести народ в ум, не доводя население обеих сторон до физического взаимоистребления. И вот оно как-то это уже подзабылось просто. А многие принимали участие и смотрели изнутри, на что это
ну,
похоже.
Ну да, я ехал, кстати, по поводу Чечни. Я возвращался последний раз, значит, с... Ну, вот, в январе месяце, когда последняя поездка, возвращался с Махачкала, Санкт-Петербург поездом. Угу. Вот, и там ну, весь поезд наполнен дагестанцами и чеченцами. Да? Едут простые совершенно люди, плацкартный вагон, абсолютно небогатые, с детьми. И вот один из там, моих ну, соседов по купе, по плацкартному этому отделу, чеченец, который воевал для первого-второго чеченского, сказал, что эх, ты себе не представляешь, что у нас творилось. Вот как раз вот очень сильно напоминало Донбасс, и все там не было ни одного человека, который не пострадал бы в этой войне, да. Ну вот, но прошло много времени, и сейчас мы можем воспринимать русских более-менее адекватно, да. Вот если бы скажу там тогда, например, там, да, десятилетия назад. Как ты относишься к русскому? Он говорит, я бы услышал ужасные проклятия и бы хватались за оружие. Сейчас, ну, более-менее, да, там спокойно.
Ну, это результат да. осознанной, планомерной, верно организованной и точно воздействующей пропаганды, промывания мозга. Ну, когда у людей Шухевичи и Бандеры в героях, то ничего другого от них ждать нельзя. Однако, что-то я это слишком много говорю. А школы работают, не работают, как
значит,
дети?
В больницах становятся школы в крупных городах Донецке и Луганске работают. Вот, в Первомайске, ну, идет восстановление, в Первомайске, например, все школы были уничтожены, не было ни одной целой школы. Ну, вот если мы были в Первомайске.
А это почему? Целенаправленно обстреливали?
Да, или они значит, там... целенаправленно шло уничтожение инфраструктурных объектов для того, чтобы, я думаю, это были две цели. Первая цель, собственно, уничтожить все объекты промышленные, там, образовательные, для того, чтобы не смогли деньги извлечь, подготовить квалифицированных кадров. А второе, ну, это такая партизанская тактика, чем больше будем бить по мирному населению, чем более вероятно, что это население встанет и пойдет с вилами на ближайших, так сказать, людей, в данном случае на ополчение, но вот не получилось ничего, да, не пошло с вилами. Вот.
С вилами пошло, но не туда.
С вилами пошло, а не туда. Вот. Ну, в общем, к счастью, как-то вот Россия немножечко помогает, и, в общем-то, идет некое восстановление, да, там школ. Вот, по крайней мере, появились дети в Луганске, там, да, они с родителями там вместе ходят на елки, и детей много. Да, скажем, в Углегорске мы были на детском празднике. Углегорск – это город рядом с Дебальцево, да, рядом с Горловкой, по дороге по трассе Луганск-Донецк. Вот. Город, который пострадал не меньше, чем Первомайск, например, другие города, да, где тоже там 90% всех сооружений и зданий либо уничтожено, либо приведено в негодность. Вот. Ну, там вот детский праздник, администрация и там активисты подготовили подарки детям, да, там пригласили актеров, сыграли маленький спектакль. Вот. Ну, раздали подарки, дети были в восторге. Вот. В общем-то, учитывая, что все эти дети, большинство из них, по крайней мере, сидело в подвалу, когда шла операция, значит, по освобождению Глигорска, да, и можно себе представить, ну, о Глигорске все знают по известному ролику, когда танк бьет прямой наводкой по НТВ, он шел, танк был прямой наводкой по высотке, освобождая ее от затевших там ВСУшных военных. Вот, вот этот дом, представьте, там на торцовой стене огромная дыра, вот там бие по многоэтажке. Вот представьте, что в этом городе, да, где ну, нет ни одного целого, наверное, дома, да, детей было много, и эти дети все это переживали, да, и сейчас они смеются, они улыбаются, да. Вообще, вот нас, ну, начинаешь как-то больше обращать внимание на проявление простых человеческих чувств, побывав на Донбассе, да, ты начинаешь понимать, какой ценой куплены эти чувства, да. Вот, наверное, вот та радость там, или там, взрослого ребенка, вот какой-то простой вещи, типа коробочки конфет, абсолютно не, ну, то есть здесь она непонятна, да, здесь там присыщенным людям, которые привыкли к там каким-то, ну, дорогим или необычным подаркам, да, которые рыщут в интернете в поисках какого-то там сюрприза, да, особенного, да, очень трудно понять, как можно радоваться, например, ну, банки меда, например, да, в подарок. Вот, людей это радует, мед свежий, вот зимой, вот круто, вот здорово. Вот. Наверное, в этом, ну, наверное, нельзя местных жителей ни в коем случае обвинять, да. Наверное, когда ты существуешь десятилетия в мире, да.
Кто же
трудно понять, обвиняет, да, что, в общем, но тем не менее, это вот это так.
А вот такой вопрос. Когда начались боевые действия, очень много народу и взрослого, и мужчин, и женщин оттуда убежали. Говорят, что сейчас возвращаются массово. Возвращаются. Заметно ли это?
Да, возвращаются, и это заметно. Очень многие люди говорят, были в России и вернулись. Потому что, в общем, обычная история, приезжают беженцы, им дают некое жилье, но выясняется, что... Да, тебе помогать первое время, а ты дальше должен, собственно, сам. Плюс тут нет какой-то там, нет особенной работы, да, и местным-то не хватает. Вот. Плюс другой климат, да, другие стартовые условия. Люди думают, надо вернуться там, да, там хоть и, может быть, стреляют, но зато я там дом мой. Да, свое. Вот куда я поеду. Очень много так людей возвращались обратно, именно вот потому что мы приехали.
Это, кстати, изрядный пример того, что из себя представляет иммиграция в целом. То есть, когда люди говорят, а я вот уеду там в Америку, в Англию, мне все время интересно, ты вот из своей Вологды возьми, уедь в Москву. Угу. Там денег в 100 раз больше, чем в твоей Вологде.
Ну да.
При всем нашем уважении к древнему русскому городу Вологда. В Москве денег будет. Ну, попробуй уедь, устройся там. И когда ты это, миллионы наживешь, рапортуй. Так вот, это люди, говорящие по-русски. Это русские люди.
Да.
Едут к другим русским людям. А жить там почему-то неуютно, мягко говоря.
Ну, да.
То, что возвращаются, во-первых, с моей точки зрения, это абсолютно правильно. Раз. А во-вторых, ну, по всей видимости, то, что вы говорите изначально, что безопасность уже дошла до того, что даже те, кому сильно страшно, уже могут вернуться.
Нет, безусловно, скажем, есть там есть места в зоне, близко к зоне соприкосновения, да, там, да, но, наверное, жителям той самой Гуровки не радует, что по ночам идут там трили, да, там, но при этом они понимают, наверное, что дома все-таки лучше, да, всякое, да, и, ну,
да. Вот. Дома и стены помогают. А вот еще вопрос, Александр. Вот было достаточно много, во всяком случае, если смотреть там телевизор и интернет, там было достаточно много добровольцев из России, воевавших. Вот. А сейчас как? Их видно? Не видно?
Знаете, там идет процесс приведения вот этих вот массы людей с оружием, которые шли, ну, ни до кого не секрет, что в армию тогда вот оружие получить можно было очень легко, да, значит, буквально хочешь автомат, ну, бери, Ходишь там, пистолет бери, да? Вот. Это там масса...
Многие говорят, что оружия не было. Все ходили с охотничьими ружьями и с палками.
Нет, но...
В определенный момент.
Не все время, а в определенный момент. За счет того, что, ополчение брало склады, да, брало там службу безопасности, там было много оружия, это многие говорят, да, что пришли, там, пришли в СБУ, а там, собственно, оружием забита вся оружейка, да, для чего его сюда свезли.
Готовились, да.
Да, готовились. Значит, вот эта масса людей выяснила, что сейчас такое количество людей с такой мотивацией, да, вот не нужно. Нужно, чтобы была армия. Да, есть попытка создать из этих людей армию. Очень много недовольных, очень много рассказов, вот как же я вот такой, ну, такой вот замечательный, да, меня не берут. Угу. Ну, в общем, но то, что есть некая попытка создать из этого количества людей там, получение некую регулярную армию, которая может воевать нормально, да, и которые там, которых нужно учить, которых пытаются учить, да, это есть, да, совершенно
точно. То есть романтический период прошел,
да.
Надо общее там это, иерархия, подчинение, и добровольцы, да. Там остаются, не остаются.
Вы знаете, я знаю, что очень многие ребята уезжают обратно в Россию, вот, потому что, ну, вот именно причины разные, но, наверное, одна из причин, что кончилось активные боевые действия, и, в общем, такое количество не нужно, да, постепенно люди уезжают обратно. Вот многие мои знакомые, которые воевали, да, которые, кстати, абсолютно искренне там туда рванули после Одессы, вот, повинуясь такому импульсу, что ну как же это можно людей сжечь? Как можно, да, какие бы это ни были, эти люди, как бы что-либо у них не было в голове, но их жечь, там, да, добивать там, заточками, ломами, да, в упор расстреливать, да, их нельзя ни в коем случае. Вот, да, они там повоевали, получили ранения, но и возвращаются постепенно, да, значит, вот, многие говорят, что мы приедем, когда будет когда будет нормальная серьезная армия, да, многие там как-то вот не сработались, но уезжают оттуда. Это, ну, наверное, правильно, потому что в своей стране люди должны сами жизнь свою приводить в порядок.
Процесс,
невозможно вечно, да, надеяться на доброго там папу, который вот придет, спасет, защитит, даст тебе в руки там автомат, либо там отбойный молоток, в зависимости от обстоятельствам, да, надо думать своей головой, наверное, да, и надо на власть местную воздействовать своими, там, то, что люди приезжают, это на самом деле это правильно, это хорошо, потому что, ну, больше будет давить на власть, власть будет некую ответственность чувствовать, да, возможно, да, ну, вот, ну, в общем, вот так вот.
А ходят ли слухи о том, что их оттуда набирают добровольцами в Сирию? Не слышали про такое?
Ну, несколько человек говорили, что нам предлагают ехать, но это военные компании. То есть, вот те обращаются, там человек повоевал, себя хорошо зарекомендовал, и он, значит, соответственно, там работы нет, но вот он пишет некое резюме, посылает. То есть, я не слышу, что массово какие-то там...
Тысячами, да?
Я слышу, как вот есть некие примеры, да, вот, что вот человек мне говорит, да, вот меня зовут вот Сирию, да, и через военную компанию, да, частную военную компанию человека, вот, но то, что там собирает всех, там, да, это я, ну, это невозможно. Я
думаю, ну, что... Тут, как всегда, двояко. То есть, когда американцы воюют в Ираке, набирают туда всяких венесуэльцев, гондурасцев, там, прочее, негров своих латиносов, это все абсолютно прекрасно. А вот если в России, боже упаси, кого-то там куда-то набирают, это геноцид и вообще безобразие.
Вот, кстати, по поводу частных компаний, я, ну, достаточно часто слышал такое суждение, что вот эти вот непонятные совершенно обстрелы, да, с украинской территории, которые попадают на территорию вот, да, контролируемую ДНР и ЛНР, эти обстрелы совершаются как раз вот наемниками из ЧВК, из частных компаний военных, которым платят за, ну, грубо говоря, там выстрел, да, тебе заплатили там рубль. там, цента, не знаю, сколько. То есть, как раз они-то больше всего и стараются.
Это прекрасно.
То вот есть, они... как бы, нет, работа такая.
Нет никакого сомнения, что они наняты правительством Украины, вооруженным путем захватившим власть, что они действуют в тесной спайке с украинскими вооруженными силами, они не сами по себе там бегают, стреляют. Все это одно кубло, это явление одного порядка. ЧВК это не ЧВК, никакой роли не играет. Они там вон, свои эти МВД, как СБУ, все же после переворота в мгновение ока было наводнено нацистами, потому что производить какие бы то ни было реформы в стране, не имея за собой вооруженных сил, милицию и госбезопасность невозможно. Там кругом у них кубло нацистов. Ну, естественно, эти нацисты любую сволочь позовут. Причем там такая вот эта вот, ну, с моей точки зрения, какая-то сельская хитрость настолько тупорылая, когда ее пытаются выдавать за какие-то тонкие политические ходы, или а это не мы, это ЧВК стрелял. Вы в своем уме вообще? Вы что делаете? Вы же людей убиваете. Как вы так можете? Зачем? Каких результатов хотите добиться?
Ну, ничего, вы же понимаете, да, такое выражение есть, ничего личного, только бизнес. То есть, тем более, когда ты находишься далеко от твоих будущих жертв, можно и выстрелить туда, все равно же не видно, да, когда ты стреляешь, плюс тебе платят, платят за все за это, за все эти шалости, платят вполне конкретные деньги, можно стрелять, можно пострелять по ним.
К счастью, мы живем в информационный век, каждого, кто стрелял, запомнят, и за каждым потом, когда все это закончится, я практически уверен, придут. И за все за это придется отвечать. Что вы там накуролесили, что вы делали, какие вы там эти козлиные приказы получали, как вы их исполняли и почему исполняли. Это под все крики, что у нас 21 век, что у нас кругом гуманизм, что мы теперь думаем, что преступные приказы исполнять нельзя, а демократия, Европа, у нас тут европейский путь и прочее, и прочее. Это европейский путь долбить пожилым домам из гаубиц. Что это такое? Как так можно?
Ну вот, да, меня поражало, значит, например, вот в Луганске лежит точка У. Вот у меня есть фотография. Они даже выставили это на показ, ну, как маленький-маленький музей. Знаете, как по, на старых фотографиях, там, типа там ТАССовские там, хроники после войны, Великой Отечественной войны, там самолеты выставляли на Красной площади. Ну, таких фотографий много, да. Вот приезжаешь, они говорят, хочешь, мы сейчас кое-что покажем? Ты приходишь, значит, привозят тебя к одну из оживленных улиц Луганска, да, застроенную высотными красивыми домами, да. И говорят, а вот это точка У. И ты видишь дуру, которая, к счастью, не успела взорваться, ее сбили, да, спецсредствами. Вот, как мне объяснили, точка У – это ракета, которая применяется для взламывания тяжело укрепленных военных там долговременных сооружений. Да. Это такая дура, которая масса взрывчатки, да, высокоактивной. Вот кто додумался из этих ребят, кто ее выпустил, точка У по мирному городу бить, да? Ну, кто вот ракетой, да, которая не должна вообще применяться в условиях гражданской застройки, стрелять по мирным людям? Вот, то есть, у меня лично, ну, я, наверное, другого характера ментальности человека, у меня это в голове совершенно не укладывается. Кому в голову пришла эта дикая идея? И таких вещей там много.
По-моему, такую ракету запускали не одну. Я по телевизору видел минимум два корпуса лежащих. Да. Предназначена она в том числе для поражения живой силы противника. То есть, например, там, я не знаю, там какие-то подразделения на марше и прочее. Она в ней там огромное количество поражающих элементов прилетело сверху, взорвалось, накрыло там огромным, так сказать, конусом.
Но это же город. Это же мирный город.
Так точно.
Там живут женщины, мужчины, дети ходят по улицам.
Обращаю ваше внимание, что есть руководство, есть штабы, которые издают подобные приказы, есть подразделения, на вооружении которых состоят эти точки У, и есть боевые расчеты, которые, не моргнув, эту ракету взяли и запустили.
Да, вот, вот это вот тоже не укладывается в голове лично у меня. Вот как ты... То есть, как быстро происходит оскотинивание человека, да, и как быстро теряет он, когда нет какой-то ответственности, да, за поступки, как быстро он теряет какую-то цивилизованность. Ведь ты же ее запустил, ты же знал, куда ты запустил, ты запустил по Луганску.
Как сказать, Александр, дело, на мой взгляд, не в отсутствии ответственности, а в том, что у тебя в голове, чему тебя в детстве учили, как тебя воспитывали.
Ну, наверное, да.
Это даже, я бы сказал, да. В данном случае это не оскотинивание, а обнажение своего естества. Ты скотом, по всей видимости, всегда и был. А здесь просто получил возможность свое скотство реализовать. И вот, выслушав все, так сказать, это самое, хотелось бы, чтобы противоположная сторона, которую лично я считаю нашей, чтобы она до подобного не опускалась никогда. Она, в общем-то, и не опустилась под все крики там о том, что это антитеррористическая операция. Угу. Я не слышал, чтобы в Киеве взрывали метро, обстреливали из гаубиц дома, эти злые террористы там. А это потому, что этого не было. Хотя, в общем-то, с точки зрения войны, это первое, чем должны были заниматься – взорвать все мосты, чтобы боеприпасы не могли подвозить, уничтожать офицеров, ликвидировать семьи там и прочее, и прочее.
Проводить массовый террор.
Так точно, да. Почему-то никто этим не занялся. Ну, и я считаю, что слава богу, что наши люди, они остаются людьми, в отличие от скотов, от этих.
Ну, в общем-то, да, я соглашусь с вами, что когда на войне кто-то остается человеком, на самом деле это даже более сильно, чем в мирной жизни, что война все-таки она такая, как бы людей очень быстро скатывает на какой-то нижний уровень, как сказал мой друг, который там воевал, он сказал, война это, конечно, ужасное дело, но на войне все говно очень быстро наружу всплывает на поверхность.
Да, да. Ну, это же как скороварка. Если закрутили под давлением, и процессы идут в 100 раз быстрее. Если ты гад, так и видно, что гад. Я вот не слышал и не видел, например, чтобы украинские вооруженные силы призывали матерей Донбасса, приезжайте, заберите своих детей, вот они у нас в плену.
Кстати, по поводу вот этого, вот, значит, по поводу плена, тоже неоднократно слышал и от разных людей, что когда, например, происходит обмен пленных, то из ополчения ополченцы пленные из украинского плена возвращаются избитые с пытками, да, и с трудом они идут. А из Донецкого из плена, значит, ДНР, ЛНР, ну, не говорю, что они как огурчики выходят, но, по крайней мере, их никто там не бьет, не мутузит, не пытает.
Да.
Вот, и я знаю, что, например, неоднократно слышал тоже вот такие суждения, там один ополченец рассказывает, я говорит, бой, и начали окружать, и я, говорит, молился, лишь бы пусть меня убьют,
потому что не пытали,
потому что, в общем, пытают украинцы, ну, очень многие подразделения, особенно вот эти вот добровольческие батальоны, да, которых очень много нацистов и откровенно сочувствующих, да, вот этой идеологии, они вымещают свои скотское нутро, да, на беззащитных людях, вот, и пытают отчаянно людей, да, и запытывают, и какие-то жутковатые подробности, например, там один из врачей рассказывал, что он лично видел трупы, у которых в задний проход был закачан пеномонтажный. Можете себе представить, что это такое? Это ужасная казнь, короче.
За это тоже, я надеюсь, придется всем ответить. В наше время это не так сложно, когда начнут задерживать, допрашивать, рассказывать, а ты чем занимался. Желаю скорейшего прихода на территорию всей Украины, особенно западной, законной, нормальной власти, которая с этими тварями разберется в соответствии с действующим законодательством. Чем завершим?
Ну, не знаю, мне лично хочется, чтобы наконец на эту многострадальную землю мир пришел, и наконец-то все там заработало, не как до войны, по крайней мере, все заработало, работали бы школы, пришел бы тепло, чтобы в Первомайск наконец пришла вода в каждый дом, да, чтобы появилось электричество у всех, чтобы люди вернулись на те места, которые, в общем, они жили, да, вот. А это, что там не будет все так же, как было до войны, что война там сильная, все перевернулась, коверкала. Вот. По крайней мере, чтобы вот этот край снова зажил как-то вот какой-то нормальной жизни, и предпосылки к этому некие есть. Они вообще слабые, потому что люди не уверены, стоит ли восстанавливать до конца, потому что в любой момент может быть. Все очень ждут продолжения конфликта, вот, потому что с украинской стороны происходит накопление вооруженных сил, об этом пишут, это не мои придумки. Вот, соответственно, ополчение сильно-сильно ждет вот нового такой напряженности. Вот, ну, в общем, хочется, чтобы мир пришел на эту землю. Вот, единственное,
что. Ну, как говорится, дай-то Бог.
Ну да, дай-то Бог.
А на сегодня все. До новых встреч.